Группировка колдуна и в самом деле была глубоко законспирирована. Для обеспечения безопасности главарь придумал совершенно оригинальную, как ему казалось, внутреннюю структуру, обеспечивающую при провалах неуязвимость основной части банды. Но ничто не ново под луною. Такое построение было характерно и для эсеровских боевок, и для итальянской мафии, и для азиатских триад, и для всех террористических организаций мира. Система действительно отличалась невероятной живучестью. Основной ударной силой являлись боевые пятерки во главе с командиром. Командиры замыкались на координатора, и только тот имел дело с главарем. Каждый боец за свой счет приобретал пейджер. Система связи действовала лишь в одном направлении — сверху вниз. В случае экстренной необходимости командир пятерки передавал сообщение на пейджер координатора. Тот таким же образом мог дать сигнал главарю. На сбор по тревоге давалось 15 минут. Пейджеры координата и главаря были зарегистрированы на посторонних лиц, которые понятия не имели ни о чем вообще. Если командир пятерки погибал, садился в тюрьму или исчезал, члены должны были ожидать, пока с ними, назвав пароль, не свяжется один из двух руководителей. Подбор новых бойцов был многоступенчатым и осуществлялся лично колдуном. При этом могла рассматриваться рекомендация координатора или командира пятерки. Кандидат проверялся по всем линиям, проходил испытательный срок и зачислялся в стажеры, хотя сам об этом не подозревал. Стажеры образовывали самостоятельную группу и думали, что эта группа и есть их бригада. Группа не превышала 5 человек, чтобы успешно прошедшие стажировку образовали новую пятерку. Как правило, так не получалось. Испытания выдерживали 2-3, остальных добирали потом. При этом членов одной пятерки никогда не переводили в другую. Дисциплина поддерживалась военная. Нарушения жестоко карались. Самым страшным преступлением являлось нарушение конспирации. 2 опытных быков Хромова успешно прошли все испытания и стали членами первой пятерки. Но вскоре на пьянке с бывшими корифанами чуть-чуть развязали языки и были показательно казнены. В отступлении от обычных правил этот факт был доведен до членов других пятерок и сыграл немалое воспитательное значение. На сегодняшний день в организации имелось 4 пятерки. 2 укомплектованы полностью, в 3-й не заполнено пока место земель, в 4-й пустует место арестованного недавно печенки. Это не так много, но и немало, чтобы поставить на уши весь Тиходонск. Пополнение шло трудно. Болтуны сами вычеркнули себя из списков организации. Фитиль и Самсон успешно заканчивали стажировку, но кто-то умело зарезал их в засраном дворике в самом центре города. Об этом и шла речь на очередной встрече координатора с колдуном. Они сидели на набережной у переправы, будто ожидая катера на левый берег, манивший многочисленными шашлычными ресторанчиками, базами отдыха, почти вытеснившими вольную природу, которой раньше и славились эти места. Двое мужчин не привлекали внимания прохожих, разговор они вели в полголоса, и его никто не слышал. «Как они нарвались на нож?» — раздраженно спрашивал главарь. «Куда ты их посылал?» «Запулить Мишке малявку больше никуда», — оправдывался координатор. «Они взяли ксиву и пошли, а потом по телевизору сказали». «Знаю, что сказали», — недовольно буркнул колдун. «Дома у них как?» «Все время менты крутятся. То из райотдела, то из РУОПа, то еще откуда-то. И у Мишки та же картина. Все в деталях выспрашивают, кто приходил, да кто с кем дружил, да кто где когда был. Это плохо. Значит, не хотят закрывать дело», — продолжают землю рыть. Если Мишка расколется, не должен. Координатор был единственным человеком, который знал в лицо колдуна. Он понимал, что это значит, когда над группировкой нависает опасность разоблачения. Поэтому он повторил как можно более твердым голосом: «Не расколется Мишка. Не в жесть». Колдуну это понравилось. «Ну ладно, посмотрим. А пока надо силу набирать. Братва уже нас уважает. Не один человек рассказал. Даже бабки под нас скинули». На край скамейки присел грязный бомж в явно стыренном с веревки старинном макинтоше. Колдун повернул к нему голову и принялся рассматривать в упор. Тот внезапно вскочил и быстро пошел прочь, несколько раз опасливо оглянувшись назад. «Тля!» — восхитился координатор. «Как ты это делаешь?» «Колдую», — равнодушно сказал главарь. «Хочешь, скажу, о чем ты думаешь?» «Не надо!» — испугался координатор. «Мало ли что в голове плетется. Я за все мысли не ответчик». И перевел разговор со щекотливой темы. «Новые люди нужны. Тогда и сил больше будет. Есть у меня два стажера. Сейчас каждый себя проявит, тогда и будем решать. А вообще, хватит нам прятаться. Пора о себе заявить да так, чтобы всякая сраная борзота хвосты поджала». Поговорив еще 10 минут, колдун и координатор поднялись и разошлись в разные стороны и вскоре растворились в весенней толпе. Дежурство закончилось в 8, но вызовов не поступало со второй половины ночи. Бригада успела урвать 4 часа сна, чего, благодаря выработанной привычке, хватало почти для полного восстановления сил. Спокойная обстановка позволила подвести итоги смены еще до окончания урочных часов. Сейчас многие платили без напоминаний. 5 или 10 за вызов, 20 за хороший укол, одним словом, за внимание. Богатенькие бросали побольше — 1, 1.5, а то и 2. Бедные, естественно, уповали на страховые полисы и бесплатное обслуживание, которые и получали, хотя невысказываемая, но хорошо известная бригаде мудрость гласила: лечиться бесплатно — это бесплатно лечиться. Сначала раскидали деньги. Большая часть — врачу, чуть поменьше — фельдшеру, еще меньше — шоферу. Круг сухой колбаски разрезали по-братски на 3 равные части. Также поделили шмат сала, сайру в масле отдали водили, банку варенья оставили для общего чая. Водки эта смена не принесла. Для традиционного расслабления использовали марочный коньяк, подаренный женой профессора, у которой сняли почечную колику. Со всеми делами закончили как раз к 8. За ворота подстанции Сергей вышел в отличном расположении духа. Ласково светило солнышко. Мягкий ветерок обдувал через распахнутую рубаху богатырскую грудь. Особых дел на сегодня не было, только переболтать с парнями, которые могут выполнить Кривулин заказ. Его все это мало колышет. Возьмутся — хорошо, он передаст башле, отмусолив кое-что и себе. Не возьмутся — извините, так и скажет ребятам. «Ребята классные, отдыхают с телками, закачаешься». Так это первый раз, а дальше можно такие фейерверки устраивать. Встреча произошла в полдень, в маленькой кафешке на углу Большого проспекта и Садовой. Кафешка называлась «Деймус» — «Ужас». Мудила хозяин, погнавшись за красивым иностранным словцом, смысла его явно не понимал. Проучившийся 3 года в мединституте Сергей знал, что в переводе оно должно не привлекать посетителей, а отпугивать, ибо вряд ли кто-то пойдет в кафе за кулинарными или какими-либо другими ужасами. Положение спасало то, что большая часть сограждан тоже не знала, что такое «Деймос». Он заказал 1/100 водки, которой полагался обязательный бутерброд с сыром. Залпом махнул, лениво зажевал, посмотрел по сторонам. Три непригодные для съема девчонки налегали на груду румяных, подбеленных сахарной пудрой пончиков. Даже на расстоянии горько пахло пережаренным жиром. У окна прилично одетая парочка баловалась шампанским с пирожными. Угрюмый мужик со стервенением жевал отбивную, так что в такт с челюстями двигались вверх-вниз оттопыренные уши. Только что вошедшие молодые ребята делали заказ. Официантка привычно черкала в маленьком блокнотике. У нее были ровные ноги, оттопыренная попка, тонкая талия и строгое лицо. «Задуть бы ей», — лениво подумал Сергей. «Или в угадайку поставить». Ровно в 12 внутрь проскользнули два спортивных парня, его сверстники, лет по 25, но с непроницаемыми деловыми лицами и суровыми глазами, которые делали их гораздо старше на вид. Не останавливаясь, они сразу подошли к его столику. «Ты каратист?» — не то спросил, не то констатировал круглоголовый крепыш в черной лайковой куртке и, не дожидаясь ответа, придвинул ногой стул и сел напротив. Второй, такого же телосложения, с белым шрамом на подбородке, внимательно осмотрел зал и тоже опустился на стул сбоку от Сергея, так что тот оказался под перекрестными и не очень доброжелательными взглядами. «Видать, настоящее», — подумал он. История о том, как наглые кидалы выдавали себя за киллеров, ходила в определенных кругах множество. Возьмут башли, напугают предполагаемую жертву и отправят ее в другой город. Или сфотографируют на земле в луже крови и предъявят для отчета. А потом, когда заказанный объявляется, их уже и след простыл. Правда, такие штуки можно проделывать только с лохами. Серьезный человек за них яйца оторвет. Но Сергей, по большому счету, и был лохом. Самое серьезное преступление, которое он совершал, это продажа ампул с промедолом Вовке-массажисту. Ну и разная мелочевка. Выбивал не очень серьезные долги, за разовую оплату ездил на стрелки, изображал крышу для начинающих лоточников, пока не появлялись настоящие крыши. Хотя наплел он кривули много всякого. Смесь чужого опыта и выдумок чистой воды. А на этих парней вывел бывший сосед по коммуналке Петя Хичкок. Он и вправду блатной в доску. «По соточке для разгона?» — спросил каратист, чтобы нарушить неприятное молчание. Круглоголовый отрицательно качнул головой. «Давай к делу. Петр сказал, что у тебя к нам базар. Говори, что надо».
«Есть заказ». Все оказалось не так просто, как он представлял. Одно дело трепать про заказ, а другое дело делать его в действительности. Сергей чувствовал себя не в своей тарелке. Если сейчас они спросят, какой такой заказ, что отвечать? Надо завалить одного мужика. На полном серьезе сказать такое, и язык не повернется. Но ответная реакция на нейтральное и в то же время очень много значащее слово «заказ» его ободрило. Ребята слушали с пониманием, и лица у них вроде бы стали доброжелательнее, и атмосфера заметно смягчилась. «Один чувак другу перекрыл кислород», — ободренно продолжил Сергей. «Это не наши дела», — отмахнулся круглоголовый. «Очевидно, он был старшим. Сколько платите?» 3 тонны зеленых». Парень в куртке кивнул. «А кто он?» «Друг мой?» — переспросил Сергей. «Нахер нам твой друг? Кого он заказывает?» «Сейчас, сейчас». Пошарив по карманам, Сергей нашел обрывок бумажки, развернул его. «Вот. Желтый Николай Иванович. Живет на Марксистской, дом 5». Киллеры переглянулись. «Кто-кто?» Угрожающая интонация Сергея не насторожило. Он ее просто не зафиксировал, потому что сосредоточился на другом. Как можно лучше и подробнее объяснить, что от его собеседников требуется. «Это фамилия такая», — пояснил Сергей. «Желтый. А зовут Николай Иванович».
«Слышь, что он гонит?» — спросил тот, что со шрамом. Его напарник молча разглядывал каратиста, как юный натуралист жука перед тем, как ткнуть булавкой. Атмосфера снова стала враждебной. Сергей непроизвольно поежился.
«А ты знаешь, кто такой желтый?» — спросил Круглоголовый. Его глаза сузились, и рот сжался в тонкую линию.
«Нет», — растерянно отозвался Сергей. «Какой-то с рынка. Я вообще-то не при делах».
«Че ты гонишь, придурок?» — зло окрысился тот, что со шрамом. «Ты нас сюда вызвал. Ты здесь сидишь. Ты заказ делаешь, отвечай, гниль!» Сергей не привык, чтобы с ним так разговаривали. В принципе, он легко мог отмудохать этих двоих, а может, и еще двоих таких же. Но убить он их не мог, а они его могли, и сейчас это чувствовалось особенно отчетливо. Вот это «могли» и давало им уверенность, позволяло говорить с ним таким образом. «Ну, я... А на кого делаешь, не знаешь?»
«Нет.
И что тут особенного? Я же, говорю, знакомый попросил. Ты стрелки не переводи. Только что был друг, а теперь знакомый».
Напуганный Сергей вспомнил, что говорил Кривуля о цене слова за решеткой. Эти парни явно знали зоновские расклады.
«Мы его не видели. Мы с тобой базарим. Хочешь, я тебе скажу, что тут особенного?»
Как загипнотизированный Сергей кивнул. «Да то, что если желтый про этот разговор прознает, он нас с корешем в канализацию спустит!»
Круглоголовый подтверждающе кивнул.
«Точно, спустит в толчок, но сначала на куски порежет. Если мы, конечно, ему тебя не сдадим. А если сдадим, тогда ты за все ответчик. Мы-то не при делах!» Парни встали. «Поехали!»
«Куда? Он и впрямь тормоз!» — удивился старший.
— Не понял еще. Сейчас отвезем тебя к желтому. Пусть разбирается.
— Да подождите, вы чего?
Тот, что со шрамом, зашел сзади. Иди, придурок, а то пику загоню.
По спине тек холодный пот. Как во сне Сергей вышел на улицу, выполняя очередной приказ, плюхнулся на переднее кресло черного БМВ. Парень со шрамом все время держался сзади, почти вплотную. Подождав, пока старший сел за руль, он быстро скользнул на заднее сиденье. Взревел пятилитровый движок, с визгом провернулись колеса, машина резко рванула с места, мгновенно набрав недопустимую в городе скорость. «Ну и сволочи! Как подставили паскуды! За их дела я ответчик!» Пульсировали в голове горькие мысли. «Сейчас из-за них меня в канализацию спустят! Ну, суки, нахер мне за них умирать? Постойте, ребята, я-то при чем? Я вам этих мудаков назову, с ними и разбирайтесь!»
«Вишь, какая гниль! Вначале друзья, потом знакомые, а теперь мудаки!» — хмыкнул парень сзади. «Наше дело маленькое. Пусть с вами желтый разбирается.
Не надо к желтому. Давайте промеж собой договоримся. Разошлись и все. Я вас не видел, вы меня...»
«Больно умный», — выругался Круглоголовый.
«А если ты болтнешь где-то? Или те, твои? Пусть нас на ножи ставят».
«Да кто будет болтать? Зачем нам на жопу неприятности искать?»
«А хер вас знает, зачем вы их нашли. Были бы умные, знали, на кого заказ делать можно, а на кого нельзя. Тогда, может, и живыми бы остались».
Черный метеор опасно несся в плотном транспортном потоке. Нагло подрезал, не предупреждая, менял ряд и выходил на обгон.
Со всех сторон скрипели тормоза и робко вякали клаксоны. Машины законопослушных граждан уступали дорогу бандитам. Они неслись в южный микрорайон. Слева расстилался пустынный молодежный парк. Справа тянулся проржавевший забор недействующего уже много лет сестринского кладбища. Внезапно круглоголовый резко сбросил скорость, вдавил тормоз, крутнул руль и, повернув под прямым углом, влетел в открытые ворота. Неширокая аллея была почти пуста. Только две бедно одетые старушки шарахнулись в стороны от обезумевшего авто.